Сергей Патрушев, «На краю всего». Глава первая. Тишина на высоте. Мир внизу казался ненастоящим. Словно кто-то расстелил гигантскую карту, подсветил ее оранжевыми огнями фонарей и фарами ползущих по артериям дорог машин, а теперь лениво дул на нее сверху прохладным сентябрьским ветром. С такой высоты не было слышно ни сигналов, ни гула моторов, ни людских голосов, только сплошной ватный шум, напоминающий дыхание спящего великана. Максим сидел на самом краю, свесив ноги в пустоту. Бетонная плита под ним уже успела остыть после дневного солнца и теперь холодила ладони, которые он безвольно положил по бокам от бедер. Он смотрел не на город, а сквозь него, туда, где огни растворялись в чернильной темноте пригорода, где небо сливалось с землей в мутной дымке. Ему не было страшно. Это удивляло его самого. Он думал, что когда дойдет до точки, когда окажется на высоте 24 этажей заброшенной недостроенной высотки, сердце будет колотиться, адреналин ударит в виски, а инстинкт самосохранения заорет дурным голосом, приказывая отползти подальше. Но ничего этого не происходило. В груди было тихо и пусто. Только тупая, ноющая боль где-то под ребрами, которая не проходила уже несколько недель и стала настолько привычной, что он перестал ее замечать. Как перестают замечать тиканье часов в комнате или гул холодильника на кухне. Он пошевелил затекшими пальцами и посмотрел вниз. Там, прямо под ним, чернели остовы строительных бытовок, ржавые контейнеры и кучи какого-то мусора, едва различимые в слабом свете далеких прожекторов с соседней стройки. 24 этажа пустоты. 24 этажа полета, который продлится чуть меньше 3 секунд. Он читал где-то, что человек в такие моменты не успевает ничего почувствовать. Сознание просто гаснет, как лампочка, которую выключили щелчком. Может, это и к лучшему. Максим достал из кармана ветровки помятую пачку сигарет. Осталось 3 штуки. Он сунул одну в угол рта, прикурил от дешевой пластиковой зажигалки, которая упрямо не хотела работать с первого раза, и глубоко затянулся. Дым обжег горло, но он даже не поморщился. Курил он редко, скорее по привычке, которая появилась у него в студенчестве и так до конца и не укоренилась, но сейчас хотелось занять чем-то руки и рот. Хотелось хоть какого-то действия, хоть какого-то ритуала в этой бесконечной, вязкой тишине. Он выдохнул дым и проводил его взглядом. Белесая струйка покрутилась в воздухе и растаяла, унесенная ветром. Красиво. Красиво и совершенно бессмысленно, как и все остальное. Сегодня утром его уволили. Нет, не так. Сегодня утром начальник отдела кадров, пожилая женщина с усталыми глазами и прической, которая не менялась, наверное, с 90-х, положила перед ним заявление по собственному желанию и попросила подписать. Просто попросила. Без скандала, без объяснений. Компания оптимизирует штат, вы молодой специалист, у вас все впереди, мы напишем хорошие рекомендации. Все эти слова, которые Максим слушал, глядя не на нее, а на чашку с остывшим кофе на ее столе. На белом фарфоре была маленькая трещинка, расходящаяся от ручки к донышку тонкой паутинкой, и он почему-то не мог оторвать от нее взгляд. Думал о том, что чашка рано или поздно треснет окончательно и развалится на куски прямо у нее в руках. Может, завтра. Может, через месяц. Но это обязательно произойдет. Он подписал заявление, не читая. Молча кивнул, забрал свою коробку с вещами, кружка, блокнот, зарядка от телефона, какие-то бумажки, которые он зачем-то хранил в ящике стола, и вышел на улицу. Сентябрьское солнце светило ярко, почти по-летнему, и это казалось издевкой. Мир вокруг продолжал жить своей жизнью, абсолютно не замечая, что у одного человека внутри все рухнуло. Люди шли по тротуару с кофейными стаканчиками в руках, смеялись, говорили по телефону, куда-то спешили. Девушка в красном пальто везла коляску с ребенком. Мальчишка на скейте ловко объехал лужу у бордюра. 2 старушки остановились у витрины булочной и что-то оживленно обсуждали, указывая пальцами на круассаны. Все было обыденно. все было нормально. И только Максим стоял посреди этого потока, прижимая к груди картонную коробку, и чувствовал себя персонажем немого кино, которого забыли озвучить. А вечером позвонила Лена. «Нет», — сначала она написала. Сообщение в мессенджере, короткое, сухое, как телеграмма. «Максим, нам надо поговорить». Он знал этот тон. Знал эту формулировку. От нее веяло холодом за версту. И все равно до последнего надеялся, что ошибается. Что сейчас она скажет что-то другое. Может быть, просто устала. Может быть, проблемы на работе. Он набрал ее сам, не дожидаясь звонка, и услышал в трубке такой знакомый, такой родной голос, который теперь звучал совершенно чужим.